Благодарение Богу, братья и сестры, за возможность быть в Его доме, за возможность питаться от стола благодати. Я верю, что Бог обильно накрыл нам сегодня свою трапезу. Для того, чтобы нам возрастать в любви, для того, чтобы нам становиться более и более похожим на Него. То есть цель христианской жизни – уподобиться Христу. Знаете, если мы и хотим кому-то подражать, то давайте будем учиться подражать Христу. Апостол Павел когда-то дерзнул сказать: «Подражайте мне, но как я Христу». То есть он неким уже отображением его славы был, и он говорит, что вот в этом случае, подражая мне, вы будете подражать Иисусу Христу. Хочу сегодня закончить начатую еще в прошлом году тему проповеди о росте веры. Понимая, братья и сестры, что все то, чего мы желаем в христианской жизни, невозможно получить без веры. Но вера как дар и вера как характер человека, как плод, который формирует характер. Вы знаете, что есть верующие люди, есть праведники добрые, а есть праведники вредные, злые. Не знаю, сталкивались ли вы с подобными. И тот, и другой праведник, и один другой посещает ту же самую церковь. Но одного человека хочется видеть, общаться, а другого иногда и стороной кому-то хочется обойти, не трогая, чтобы не было проблем. И это истина. И вы знаете, даже один из них может горы переставлять. Мы сегодня будем говорить об этом. А другой скромненький, формирует в себе характер, который, в свою очередь, формирует личность человека. А личность – это то, что представлено в духовном мире. Когда Бог говорил с дьяволом об Иове, то он сказал: посмотри на этого человека. То есть его вот это вот видение сформировало личность. Нет такого, как он. Я хочу, братья и сестры, чтобы мы были той личностью, которого, если и скажет дьявол, что знаю, то так, как когда-то сказал об апостоле Павле. Помните? Господа знаю, и Павел мне известен. То есть он так сказал, что это вот жизнь Павла так ему насолила, что говорит: я Павла знаю. Пусть так будет, а вы кто? Этого я знаю, этот мне хорошо насолил. А вы кто? Знаете, с такой радостью, а вы кто? Поэтому пусть наша жизнь будет действительно таким поведением в духовном мире, где будут разрушаться дела дьявола. Я помню, в свое время дьявол сказал мне: ты, говорит, в этом городе все мои планы перепутал, я ненавижу тебя. Я так думаю, может быть, он еще и завысил что-то, уже не все, по крайней мере, что я чувствую. Но это приятно осознавать, что ты успел что-то в духовном мире. Итак, мы продолжаем говорить о том, что формирует наш характер. И вы знаете, что более всего в последнее время мир обращает внимание именно на характер верующих людей. То есть их поведение. Потому что характер – это наше с вами поведение. Поведение, отношения с людьми. И если кто-то судит о личности, то люди все-таки имеют дело с характером. Чем ближе к нам люди, тем больше они имеют дело с характером. И хочется, чтобы наша вера как плод Духа сформировала наш характер таким, что мы будем без пятна и без порока в духе, в душе и в теле. Мы говорили с вами о том, что самое первое, что взращивает нашу веру как плод, не как дар, я не хочу повторяться об этом, это то, что мы слышим. Вера от слышания. И если она правильная формируется, то она должна быть от Слова Божия. Слово Божие должно формировать нашу веру. Ни обстоятельства, ни чувства, ни трудности, ни болезни, а только Слово Божие. Потому что есть трудности, но Слово Божие имеет ответ для этих трудностей. Есть болезни, но есть Слово Божие, которое и есть ответ на эти болезни. Вы понимаете, о чем я говорю? Болен ли кто из вас? Можно пойти в больницу, можно пойти искать лечение народное, что хотите, куда хотите. Но Писание говорит, что тот пусть призовет пресвитеров церкви. То есть ответ. Они помолятся, помажут все елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего. И если он соделал грехи, простятся ему. Вот интересный аспект. Мы иногда говорим, но не получаешь исцеления, потому что грешник. А я вам скажу, братья и сестры, ни один еще праведник не получил исцеления. Все грешники получают. Для грешников Христос пришел. Может быть, вы не понимаете, о чем я сейчас говорю, но любой из нас, если он честен в отношении себя, то у него и глаза косые порой, не туда смотрят, что надо. Уши слышат не то, что надо. Тем не менее, мы идем к Богу, и Бог прощает нас. Естественно, я не говорю об умышленно скрытых грехах, других аспектах. Там исповедуйтесь друг перед другом. Исповедуйтесь перед Господом. Второе, мы говорили о том, что наша вера – это говорящая вера. То есть то, что мы говорим. И сегодня мы слышали о том, что Иезекииль должен был сказать этим сухим костям. Кости сухие, слушайте слово Господне. Представьте картину, да? Вышли мы на поле с вами, там поле сухих костей. Да? И пастор ваш говорит, что Бог мне сказал, чтобы я до этих сухих костей пророчествовал. Ну, представляете, да? Такие вещи лучше делать в одиночестве. Знаете, есть моменты от Бога, с которыми нельзя делиться с людьми, потому что все разрушится, ты ничего не сделаешь. Он там был один, и он начинает этим костям говорить. И в тот момент, когда он начинает говорить, начинается движение. Дорогая церковь, мы хотим движения в жизни нашей, правда? В жизни наших детей, в нашей стране мы хотим движения в церкви. Но давайте мы скажем, если есть дух зависти, то ты ему не моргай и не иди там, пастор, помолись за меня, а скажи во имя Иисуса Христа, зависть я тебя знать не хочу. Я помню, был у меня момент, когда я побеседовал с членом церкви, давно, правда, это было. И вроде бы я считал, что я прав. Потом, когда мы разошлись, я чувствую, что я правильные вещи говорил, но неправильно. Так нельзя было. Эмоционально, громко. Я понял, что я больше здесь переживал за церковь, чем за саму судьбу человека. Лично за него. И я чувствую, что мне надо пойти попросить прощения. И вы знаете, какая борьба внутри? Пойти попросить прощения. За что? Да он же виноват. И вот в тот момент, когда вот эта борьба внутри, я сам себя подвел к зеркалу, я говорю, так, душа, вслух говорю, если ты сейчас не пойдешь и не попросишь прощения, завтра я тебя выведу перед всем собранием, будешь просить при всех у этого человека прощения. Видите, когда я пошел просить прощения? Сразу. Уж если наступишь, пойдет по наименьшему пути сопротивления. Но сказал. То есть сказать. Третье, мы говорили, что наша вера не опережает наше послушание. Это серьезная тема, братья и сестры. Но послушание – дверь в обетование. Так же, как и в проклятие. Когда-то Самуил сказал Саулу, помните, какие вещи? Что неужели всесожжение столь же приятны Господу, как послушание? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше только овно. Почему? Потому что непокорность и непослушание – то, что волшебство. а не как противление, знаете? Вот как идолослужение, вот это противление. А это как волшебство. И если уже говорить, то столько много можно встретить в Доме Божьем всякого рода колдовства. Непослушание, оно расценивается часто Господом как волшебство. То есть, почему человек не послушен? Потому что он хочет покорить тебя своей волей. Ну, за этим идут до бабки, до детки. За этим сегодня идут зелье приворотное. Давай-ка, бабушка, что-нибудь. Я на тебя нашептала, уже кого-то к тебе приговорила. Это духовный мир. И человек теряет сущность. Он теряет оригинал. Любой человек, вот в чем опасность подчиниться воле другого человека, он теряет оригинал. И только когда мы говорим о покорности Богу, это как раз возвращает нас к оригиналу. Если мы попали под контроль людей, мы копия себя. Мы уже не те, кто есть на самом деле. Мы все делаем с оглядкой, со страхом. Мы боимся, мы чувствуем контроль. Мы не есть мы. Мы копия себя. Иногда оглядываемся на тот оригинал, который помню. Ой, так хорошо было. И сегодня я хочу говорить о двух последних. Вера возрастает через любовь и через благодарение. Когда мы исследуем Писание, мы понимаем, что слово «любовь» очень по-разному сегодня трактуется. Даже пословица в нашем народе бытует, не знаю, есть ли она в английском варианте, не слышал, что «любви все возрасты покорны». И на самом деле о чем идет речь? Об агапе? Или когда в нашем народе говорят о любви, она не интерпретируется как агапе, то есть безусловная. Хорошо, если вообще она интерпретируется еще как сторге, то есть привязанность душевная. А то 99% она интерпретируется как сторге. Я полюбила тебя. Еще какие-то аспекты. Я помню, у одного дедушки умерла жена. Где-то ему было 65 лет. Умерла жена. И 3 месяца не прошло. Приходит этот дед ко мне. Я передаю разговор точно в точно. Ни одного, ни другого нет уже в живых. Но вот что интересно. Как в церкви иногда интерпретируется любовь? Дед приходит и говорит, дай мне бабу. Ни сестру, ни жену, дай мне бабу. Я вроде я тебе возьму, у тебя много в церкви. Я говорю, это не мои, это Господни. И в этом вопросе иди к Господу. Ну, вы знаете, когда уже что-то там случается внутри, то целая беда. Я говорю, ну тогда выбирай, потому что ж понимаю, что что-то вытворит уже этот дед. Выбирай. Выбрав одну, приходит, говорит, вот это. Говорю, сохрани тебя Бог от этой бабы. Вот я тебе точно дам совет. Это тут подходит то, что ты просил. Тут уже трудно сказать, что сестра. Нет вот это. Ну что ж, посоветовались, благословили их. Еще меньше времени прошло, чем после смерти жены. Приходит дед, говорит, забирай бабу назад. Вы понимаете, вот жизнь, да, слово «любовь» интерпретируется. А что такое? Жизни нету. Куда ее деть? Знаете, я так это тоже с юмором говорю, ну ты там паромом ездишь, скинь ее с парома. Дед говорит, что, правда? Дожились, представляете? За несколько лет. И тогда я вот, тогда ему задаю вопрос, что в твоих глазах любовь? Что это такое? Но тут я уже не буду отвечать, что это такое вам. Но на самом деле, вы посмотрите, как мы ее интерпретируем сегодня. Ой, я его полюбила. Или я ее полюбил. Да знаете, что если в основе не лежит агапы, то это не любовь, это чувство, это привязанность, это страсть, это похоть, но никак не любовь. И если эрос не в области агапы, это просто похоть, это животный мир, и мы видим, что сегодня происходит в обществе. Если она на основе агапы, она понимает отчетность прежде всего перед Господом. Что человек за действие в этой любви отчетен перед Господом. Так же, как и в сторге, вот этой привязанности друг к другу. Поэтому, когда мы говорим о вере, а почему сегодня такая слабенькая вера народа Божия? Почему тебе не прошло 3 месяца, тебе уже нужен кто-то, ты еще... А что, память, а чувства какие-то? Вы знаете, это, вы посмеялись, а тут боль наша. Я позволил себе эту историю рассказать, передать примерно дословно. А этих историй десятки, если не сотни за годы служения. И думаешь... На самом деле, если любовь – это то условие, которое строит отношения людей, то это также то же, что строит мои отношения с Богом и что взращивает мою веру. Проходят годы. Дорогие мои, когда смотришь, вот если бы можно было нашу веру с вами как здание описать, на что похожа твоя и моя вера? Вы можете представить ту избушку, которая формирует вашу веру? Гляньте на меня. Вам что это было бы? Она даже не на куриных ножках. Это что-то то во многих у нас. Которые уже нельзя строить, что надо разрушить и созидать новое здание. Галатам 5 глава 6 стих, апостол Павел должен был сказать этой церкви. Вообще они двигались хорошо, говорит, вы шли хорошо, кто-то там остановил вас. Но говорит, на самом деле в Иисусе Христе не имеет силы ни обрезание, или правильно, обрезание, не обрезание, но вера, действующая любовью. То есть все остальное прах, мусор. Если вы пытаетесь веру ввести или в какие-то рамки религиозные поставить, вот это моя вера. Это не вера. Это свод правил и законов. И сегодня христианская вера, он для нас это больше то, что я делаю или не делаю, чем то, что строит отношения. Вера – это отношения. А уже отношения – то, что я делаю или не делаю. Так вот, вот здесь действия, говорит, они... Ни в обрезании, это не решает проблему. А вера, действующая любовь, то есть вера, которая растет, которая на основании любви. Первое послание к Коринфянам, 13 глава. В конечном итоге все напрасно без любви. Но тогда возникает вопрос, а как вообще это возможно? Человек имеет языки. В том числе может говорить ангельскими языками. Он пророчествует. Или по-другому есть слово прорицание, но это уже не одно и то же. Тайны знает, то есть Бог открывает. Вся вера, вот смотрите, опять же здесь слово вера. Вера, которая может горы переставлять. Но, братья и сестры, мы не об этой вере говорим. Вера как дар, ты получил дар. А не вера как поведение, как характер, как плод. Ты можешь горы этой верой переставлять. Раздал имущество. Тело отдал на сожжение. Это медь звенящая и кимвал звучащий. Нет тебе и мне никакой пользы. Вы представляете, да? А в чем же ценность любви? Но у меня возникает вопрос, дорогие мои, а как возможно все эти вещи сделать? На чем тогда основана моя жертвенность, мое пророчество, мои языки, мои откровения, моя вера, на чем они основаны? Может, я ошибаюсь тоже в жизни? На чем это основано, когда я могу пророчествовать? Я могу горы переставлять. Да если сейчас появится такой чудотворец, то все же ринутся за ним. Но если он любви не имеет, то есть бесполезно. А как это можно делать? На чем же она основана? Ну, пожалуйста, подумайте на мгновение. Ответьте мне. На чем основаны вот эти все действия? Они не основаны на любви, но они происходят. На чем же они основаны? И для нас нужно ответить, потому что не дай Бог, чтобы вот это появилось в нашей церкви. Это то, чего мы ищем, мы хотим говорить языками. Мы хотим пророчествовать, мы хотим знать тайны, мы хотим знать, что будет завтра, а не похоже ли это на прорицание. Мы хотим иметь веру. Мы учим жертвенности, братья и сестры. Никто ничего делать не хочет, а тот тело отдает на сожжение. Никто жертвовать не хочет, а тот имущество отдает, весь дом отдает. Знаете, он не роется в кошельке, какую купюру найти. Он его кидает полностью, все отдает. Все буквально. Имущество, дом продал. А нет пользы никакой. Для такого человека сегодня, если мы будем видеть какой-то эталон для нас. А апостол Павел говорит, нет никакой пользы. Совершенно. То есть для меня нет никакой пользы. И, может быть, дьявол кого-то обманул сегодня. Но через эти вещи, почему нет никакой пользы? Потому что через это моя вера не вырастет. Если я пророчествую без любви, знаете, что это пророчество будет грубое? Оно не будет дающее, оно будет разрушать. Потому что на самом деле цель пророчества, оно для назидания, увещевания и утешения. Но если оно без любви, то оно не будет нести этой информации. Все остальные аспекты. Если я отдал имущество, пожалуйста, Анания и Сапфира. Вот вам пример, без любви. Сегодня задают вопросы, почему люди сидели в тюрьмах по 10, по 15 лет за Слово Божие, а потом такие вещи начали делать. А сидели ли люди за Слово Божие? Или это было что-то другое в основе у человека? Знаете, в мою молодость было модно быть преследуемыми милицией. Было модно, когда завели уголовное дело, я говорю, духовно модно. Если ты не подвергся ни разу штрафу, ты слабенький христианин. Значит, ты не говорил о своей вере. И одни из любви это делали, а другие из зависти, что я хуже, если я тоже где-нибудь поставлю. У меня тоже теперь есть медалечек. И оно не работает. Вот почему дальше говорит апостол Павел о том, что должно созидать. Если это с любовью, оно созидает. Любовь, мы начинаем список от того, что она долго терпит, и заканчиваем тем, что она никогда не перестает, 16 пунктов. Долго терпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, и заканчивается 7 стихом 1 послания к Коринфянам, что любовь, что делает? Вот 7 стих. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Об этих нескольких вещах я хочу сказать сегодня. Потому что о том, о чем мы говорили выше, вот это вот будет взращивать нашу веру. Вот это взращивает мою веру. То есть она все покрывает, или подникается и слово, она все защищает и всех. А как так? А очень просто, возьмите любого матери к ребенку. Какой бы он ни был. Может быть, он урод физически. Может быть, это стал урод духовный, когда все от него уже страдают. А мама защищает. Не потому, что покрывает, что делает, а потому, что это ее кровинка. Любовь все защищает. Дорогие мои, когда вот наша с вами любовь. Или даже мы не говорим, наша вера. А что наша вера делает? она все на показ, да? Она всю наготу открывает друг друга. Как-то моего отца спросили, не все вещи нравятся в жизни, впрочем, как, наверное, и моим детям во мне, но вот это мне понравилось. Они спросили, а мы слышали там про вашего верующего? Он так вот и так делает. А тот говорит, ты коммунист? Коммунист. Говорит, ты знаешь, хороший коммунист про коммуниста ничего не скажет. И хороший баптист про баптиста ничего не скажет. И закрылись. Все, нечего сказать. Мы сегодня думаем, а что сказать в ответ людям? Дорогие мои, ваша, моя вера, она сталкивается с разного рода трудностями. Один член в теле страдает. Один, любой. Этим членом могу быть я. Если физически, это рука, это нога, это палец, это зуб. Что делает организм? Он защищает, вступается в борьбу весь организм за этот один маленький член. А мы с вами. И когда мы говорим сегодня нет любви, я скажу нет веры. Потому что у верующего человека должна быть любовь. Это то, чем взращивается моя вера. Очень важный аспект церкви. Я не знаю, без этого у нас нет будущего. Мы не говорим о покрытии греха. Есть Господь, есть на это служители. Есть милость Господня. А я говорю о твоем и моем отношении. Что делает твоя вера? Следующее. Она всему верит. Братья и сестры, почему наша вера такая подозрительная? Вас так нету? Ну, кивните, да или нет? Ваша вера не подозрительная? Это моя только подозрительная. В каждом из вас вижу потенциального грешника. Почему она подозрительная? В то время, когда она всему... Вы знаете, вот верующие люди, это очень наивные люди, их можно обманывать. Они будут продолжать верить. Не потому, что такие глупые, а потому, что ожидает милости от Господа, чтобы ты вразумелся. Она всему верит. Сегодня чуть что не так, знаете, машину купил. Вместо того, чтобы слава Господу, где гроши взял? А что твоя вера такая подозрительная? Он ответит за то, где деньги взял. Любой аспект, вот посмотрите, да? Отношения, молодежь, два-три раза встретились с кем-то. Так, что в них там уже? Любой момент, братья и сестры. Вот она подозрительная. И я скажу, что это не вера, это отсутствие. То есть религиозность, да. Она такая. Ты во грехах родился и нас еще учишь. Вот религиозность такая. А вера, она всему верит. Она всем верит. Она глупа в глазах людей. Но она сохраняет то, что есть. И я вам скажу, не всегда, когда твоя вера говорит о недостатках твоих ближних, она созидает. А далеко не всегда. Знаете, можно, не дай Бог, но можно выпить кому-то. Кто-то какой-то другой грех сделает, произойдет какая-то в семье измена. И вот что в этот момент наша вера делает? Есть два момента. Первый, она продолжает защищать, зная, что это есть, чтобы сберечь, простить. А есть второй момент. Всем сказать, это повод развода, но это не повод повторного, это повод развода. Скажите, вот два момента. Можно сохранить, а можно разрушить. И что твоя делает вера? Я не знаю, почему так сегодня интересна жизнь другого человека. В то время, когда она всему верит. И самая настоящая вера, братья и сестры, если она не верит, то не верит больше всего себе. Вот почему ты понимаешь, что то, что сегодня ты имеешь, даже апостол Павел говорит, чтобы проповедуя другим, самому не оказаться недостойным, я говорю, себе не доверяю, каждый день усмиряю и порабощаю плоть мою. Каждый день я ее усмиряю. То, что себе я не верю. Я не знаю, что будет завтра со мной. А ты знаешь? Так вот, если себя подвергнуть такому, и себя подвергнуть суду, то можно ожидать положительный результат. Дальше всего надеется. Или по-другому, она всегда надеется. А там ничего не будет. Знаете, мы можем людей наказывать в церкви за годы. Мы сотни людей уже наказывали, к сожалению. Ну, скольких из нас остается внутри понимание, что эти люди вернутся обратно. Они вернутся. Она всегда надеется. Знаете, не всех я вспоминаю, но некоторых вспоминаю. В последнее время чаще всего Сашу Зимина. И моя вера кричит, он вернется. Она надеется. Мы да, так близки были. Она надеется. Всегда. Пусть Бог благословит нас. Мы хотим видеть нашу веру, которая будет действительно влиять на это общество. Без веры не увидим Богу. Без веры не получим просимое. Без веры наши родственники не придут, не покаются. Я не говорю там выше какие-то аспекты. Вот этих четыре, от которых вырастет наша вера. Четыре аспекта любви. Итак, защищает. Верит всегда всему, надеется и все переносит. Или буквально написано, все вытерпит. Она все вытерпит. Вы знаете, терпение это не всегда, в отличие от кротости и смирения, терпение – это не всегда согласие с тем, что приходит в твою жизнь. Но если оно прошло, ты не ищешь виновного, ты терпишь. Она все вытерпит. Когда Христа ударили, Он говорит, если я сделал или сказал худо, то скажи, что худо. Но чего ты меня бьешь? Я это вытерплю. Я и крест вытерплю. Я и пройду через это. Я вытерплю это. Она терпит. Хочется, дорогие мои, чтобы вера, она через это возрастала. На самом деле, вот это любовь агапы – это самоотречение, это отвержение себя или вот самопожертвование, самоотвержение. Это забота о благосостоянии ближнем, о благосостоянии другого человека. И когда я смотрю на Иисуса Христа, на то, как Он вел себя в отношении блудниц, как Он в доме Симона прокаженного, там этой, кто первый без греха был, там в доме Симона прокаженного, другие, он позволял им прикасаться. С какой целью? Не осквернение себя, а дать человеку шанс. Опуститься до уровня человека, не сделав этого, но до его уровня, чтобы помочь ему подняться. Ты никогда не поможешь человеку подняться, если ты не склонишься над ним. Ты никогда не поднимешь человека, который в яме, пока ты в эту яму не опустишься к нему. И это делает вера, действующая любовью. И я скажу, братья и сестры, что это не результат моей способности. Результат наших способностей есть то, что есть. По этих четырех пунктах мы поступаем обратно. Вот это результат наших способностей, хотя мы уже годы в церкви. А это плод стремления. Это не результат моей способности, это плод стремления любить. Это плод моего духа, которого коснулся Святой Дух. И я хочу с каждым годом быть еще более милосердным. Если хотите, где-то глухим и слепым. Для того, чтобы сохранять вот этот духовный баланс. Потому что, в отличие от вас друг с другом, вам в определенном этапе жизни каждому приходится сталкиваться с моей верою. В трудные, кризисные минуты жизни, болезни, несчастья, похороны, еще что-то. Там никуда, бракосочетание, никуда вы не уйдете от пастора. И вы имеете дело с моей верою. Потому что я хочу благословить ваших детей с верою. Я хочу помолиться за вас, чтобы Бог утешил на похоронах с верою. Я хочу проповедовать с верою. Я хочу решать ваши конфликты и освобождение от греха с верою. В то, что Бог простит, если исповедуем. И иногда у меня больше веры на этапе, чем у вас. Когда самоосуждение, когда трудно, я говорю: Господи, по моей вере. Да будет этому человек. И это очень важные вещи. Сохранять. Если вам дети, может быть, вы скажете: да, вот тут вера, да, чувство. А папе с мамой нужно сохранять вот эту веру. Чтобы по вере их у вас был христианский брак. Чтобы по вере их у вас рождались здоровые дети. Чтобы по вере их у вас были хорошие работы и зарплаты. По вере. И когда они пишут записки здесь, и когда они молятся, я верю, что основанием написанной записки является вера. А по-другому как? Нет смысла. Пусть Бог благословит, чтобы наша вера возрастала нашей с вами любовью. И хотя бы эти четыре пункта, она всегда будет защищать не... А второе, все покрывать. То есть аспекты, когда информация никому не нужна. Дорогие мои, та информация, которая сегодня пульсирует, то, что мы говорим, эта информация разрушает нас. И еще одно. Каким образом наша с вами вера возрастает, это благодарение и прославление. Вера никогда не растет в ропоте. Вера никогда не растет в недовольстве. Там она угасает. Последние искорки веры угасают. Она растет в благодарении. Римлянам 4 глава 20 стих. Опять же, мы возвращаемся к Аврааму. Мы говорили какие-то моменты, когда ему нужно было принести в жертву сына. И вы представляете, что в терпении, вот в данном случае в терпении, можно было, ну, промолчать, да? Ничего, но он нес его с благодарением. Вот так сказал Бог. Он нес его с благодарением. Братья и сестры, если вам надо послушаться, только потому, что ничего не сказали люди, если я вам что-то сказал, вы это сделали, но внутренне в ропоте, не будет пользы. вера растет в благодарении. Вот это слово «спасибо», которое сегодня, оно уже стало более номинально, оно не несет в себе той информации, оно абстрактно. То есть, когда мы говорим «спасибо» кому-то, вот почему призрак Тимофей говорит, людей последнего времени неблагодарны, или по некоторым словам «непризнательны». Вообще история слова «спасибо», она не очень давно вышло это слово, но «спаси Бог» это слово первый раз, по крайней мере, так говорят историки, встречается в 17 веке нашей, то есть в 17 году первого века нашей эры. В 17 году, то есть вот во время Иисуса Христа, это слово вышло как «спаси», спасение Божие в начале, то есть как знак благодарности человеку, люди говорили «спасение Божие в твою жизнь». Потом же оно стало как «храни тебя Бог». И в конечном вышло как «спаси тебя Бог» или «спаси Бог». В наше время «спасибо». Но если тогда это несло информацию охраны Божией, защиты Божией, признательности Божией. Да что тут говорить? Было время, когда подвезешь человека на машине в те годы, смотришь в зеркало заднего вида, он тебя в дорогу перекрестит или поклоняется человек. Когда мы сегодня смотрим, знаете, я мог быть вредный в этом плане, но иногда, когда они идут и вот так только руку держат, он на тебя не смотрит, ты для него никто. Я таким не останавливаюсь. Есть моменты, я понимаю, что тебе ничего не надо, ты не, для тебя никто не значит личность, и тебе все равно. Потому что он останавливает как свою машину, не твою и не тебя. Да его все вокруг. Поэтому вот это слово, которое мы иногда скажем «спасибо», по-другому можно перевести, не скажу как. Но на самом деле люди станут непризнательны. Мы говорим о благодарении, как признательности людям за то, что сделали. И мы говорим о поклонении, как признательность тому, кто есть все для нас в жизни. И благословение, которое следует как следующее. Мы никого не станем благословлять, пока не будем признательны. Вот почему нам сложно помолиться и благословить. Потому что мы не признательны. А кому мы признательны? Если Богу признательны, то мы и хвалить Его будем. Вначале благодарим за то, что сделал, а потом хвалим за то, кто Он есть для нас. И кто мы есть для Него. Придет момент, братья и сестры, когда наша вера закончится. У нее будет конец. И у твоей, и у моей будет конец. Но я хочу, чтобы твоя и моя вера привела не к позорному концу, а к победному концу. Спасение моей и твоей души. Я понимаю, что истинная вера на земле не востребована. Она порою критикуемая. Она непонимаемая, она безумная. Вот та вера, которая действует любовью, я говорил, она безумна, не все вы понимаете. Кто-то подумал, я что-то защищаю в жизни. Нет. Это такая вера, она безумная Христа ради. Но я хочу, чтобы концом моей веры было не посрамление. Придут и скажут, нет твоего ли имени пророчества, чудеса творили, бесов изгонили, никогда не знал. Это позор. Конец этой веры – это позор. Когда перед тобою закроется или мною двери Царства Божия – это позор. Вот этого позора я боюсь, ни позора на земле, ни позора от людей, я этого боюсь позора. Когда вдруг передо мной, служа вам десятки лет, могут закрыться двери Царства Божия. Это позор. Всю жизнь дьявол будет позорить меня. Ты учил других. Позор. 1 Петра, 1 глава 7, 9 стих, Вера, она пройдет испытания, она пройдет трудности, она, конечно, в итоге, подник за слово, пройдя испытания, заслужит почет, славу и похвалу. Когда? В явлении Иисуса Христа. В явлении Иисуса Христа. Братья и сестры, давайте сохраним нашу веру до конца. Меньше нам осталось, чем прошли. Прошли трудные времена, прошли времена гонений, прошли времена голода, прошли многое. Пусть концом твоей и моей веры будет не хохот демонический, а слава, почет, когда победителя будет встречать небо. Когда Стефан уходил из этой земли, кажется, позорная смерть. Для еврея не было больше позорной смерти быть побиваемым камнями или повешенным, потому что как еретик. Он говорит, а я вижу небо открытым, отверстым небо Иисуса, стоящего одесную трона Божия. Он стал, встречая победителя. Итак, если мы хотим видеть веру нашу растущей и похожей на какое-то уже что-то сформировавшееся, давайте мы будем слушать правильные вещи. Давайте мы будем говорить правильные вещи. Давайте мы вместе с вами будем действительно людьми, которые будут жертвенны. Будем людьми, которые будут послушны. Будем людьми, которые будут любить и которые будут благодарить, которые будут признательны. Я скажу, братья и сестры, что такая вера и на земле, он как светильник, горящий и светящий. Можно порадоваться при свете веры отца и мамы, но угасает этот светильник, и ты остаешься в твоем темном мире, в темном уголке. Поэтому пусть Дух Святой сегодня осветит все аспекты твоей и моей любви, которая сформирует нашу веру как драгоценный плод. Помолимся.